ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 16. Как Парикшит встретил век Кали. Текст 31. Атмана манушочами бхагавантам чамаратамам деван питри решин садхун сарван варнам статташраман. Атманам я, ча, также, анушочами скорблю, бхавантам ты, ча, так же как и, амара уттамам лучше среди полубогов, девам о полубогах, питрин об обитателях планеты Питрилока, Ришин, о мудрецах, Садхун, о преданных, Сарван, обо всех них, Варнан, деление, Татха, как и, Ашраман, укладах человеческого общества. Перевод текста. О, лучший из полубогов, я думаю о себе и о тебе, а также о полубогах, мудрецах, обитателях Питрилоки, преданных Господа и всех людях, следующих в системе варн и ашрамов в человеческом обществе. Тут говорится, о чем нужно думать. Здесь обширная область размышлений. Но сейчас люди ничего из этого не знают, перечислено в этом стихе. В этой области нет знаний. Они ничего не знают о полубогах. Не знают о дхарме, о земле, о полубогах, мудрецах, обитающих на Питрилоке. Нет знаний. О преданных Господа нет знаний. И о людях, которые следуют со семи варн и ашрамов, тоже нет знаний, все утрачено. А значит, что люди о чем-то другом думают совсем. Вне этой как бы, ну, цивилизации, вне мудрости, вне могущества они размышляют. Их мысли становятся мелочными, незначительными, мрачными, необоснованными, несущественными, незначительная жизнь. Если человек мыслит незначительно, то его жизнь тоже становится незначительной, обесценивается. По способности мыслить, собственно, можно понять, насколько жизнь цена. Вот здесь она думает, земля, корова, она думает, а самым лучшим, но эти лучшие вещи в забытие приходят, поэтому есть причина скорбеть. Это причина скорби преданных, что люди забывают истину. И пока преданные существуют, они проповедуют. Они не будут тоже забывать все это. Это крах считается. Если мы тоже забудем Кришну, себя забудем, что такое человеческое общество и настоящая культура, кто такой Бог, душа, если мы все это забудем, то теряемся смысл жизни. Комментарий. Совершенство человеческой жизни можно достичь при сотрудничестве людей, полубогов, мудрецов, обитателей Питрилоки, преданных Господа, и с помощью научной системы укладов жизни варн и ашрамов. Отличие человеческой жизни от животной начинается с научно обоснованной системы ван и ашрамов, руководимой искушенными мудрецами и связанной с полубогами. Следуя ей, человек постепенно поднимается до высшего уровня восстановления своих вечных отношений с Верховной Абсолютной Истинной Личностью Бога, Господом Шри Кришной. Ну вот смотрите, что говорит Гуру Парампара Прабхупада. Вот путь к совершенству есть. Но очень опасный момент. Нужно получить знание только через Гуру Парампару. Вот только посмотрите, что тут написано. Можно, если оступиться, можно много зла совершить. Если получить из мирного источника. Это ни в коем случае нельзя понимать с телесной точки зрения. Адольф Гитлер. Тоже проблема ведическая, знаете. Откуда он ее взял вообще? И как он называл ведическим? Кого он назвал ариями и прочее? Телесная концепция. И все, понимаете. Какие ужасы проявляются. Поэтому время от времени знание забывается. Бодливая кровь Бога рога не дает, знания не нужны негодяям. Кто не умеет их применять, не получает их. Именно от духовного учителя в духе смирения, почтения. Вся варнашрама дхарма держится на почтении. Вся система духовной жизни и отношений строится на почтении к Богу, к полубогам, ко всем живым существам. Не так, что им арийцы, теперь мы можем уничтожать миллионы людей. Это тоже ведическая концепция, видите, но она не дается всем. Это должен быть квалифицированный ученик и квалифицированный гуру. Очень опасная вещь. Если какие-то выдумки примешиваются сюда, какие-то телесные представления, когда прогрессирующая глупость разрушает установленную Богом варнашрама дхарму, которая предназначена исключительно для преобразования животного сознания в человеческое, а человеческое в божественное, вся система мирной и нормально развивающейся жизни расстраивается. В век Кали ядовитая змея прежде всего нападает на созданную Богом варнашрама дхарму. И тогда человека с качеством брахмана называют шудрой, а человека с качеством шудры считают брахманом. И все это на основании ложных притязаний на право наследования. Откуда взялась теория Гитлера? Он что, был брахманом, например? Нет, он просто хотел экономический превосходство Германии установить. Отобрать экономические права у Англии, и все. Ну, там были причины, была несправедливость, но причина была политическая. Не касалась никакого знания. И эти политические интересы, когда мы не можем распределить собственность, эти ресурсы, природы и деньги, и мы начинаем философствовать и использовать даже веды. Это приводит к таким ужасам историческим. Вот эти знания, они тайные знания, говорится. Должны быть брахманы знать эти вещи, не кто-то другой. Ну, в современное время, видите, и хорошо, что люди не понимают веды. С этой точки зрения. Что злоупотребят, если они поймут, как они все-таки нашли этот термин брахмастра в свое время в шастрах, и все-таки они создали ядерное оружие. Но тоже из вед. Но кто может пользоваться ведами, за этими знаниями, как правильно пользоваться и какой метод получения знаний, они не знают и знать даже не хотят. Ужасные вещи творят. Хорошо, что наша система образования современная, она такая глупая. Негодяй глупец не такой опасный, как негодяй, на самом деле разумный и жестокий. Поэтому исключительно права на это знание у Гуру Парампары, у преемственности духовных учителей и сердце в сердце, где есть строгие правила, что люди, не соблюдающие регулирующие принципы и не поклоняющиеся Богу, не предают свою душу Богу, не имеют права войти даже туда, но свой суд освоить. Шримад-Бхагавата. Не имеют никаких прав на это. Запрещено это. Никаких инициаций, никаких посвящений таким людям не дается. Но что? Должны служить варнашам адхарме, постепенно прогрессируя, пока не станут искренними сердцем, пока не очистят свой ум и мысли. Мы с вами дети Кали-юги, и мы живем наполовину в скорби и печали. Отвратительна культура. Это не сознание Кришны. Не должно преданному находиться в скорби и печали. Мы должны радоваться, что вообще имеем возможность служить Кришне, и что у нас есть духовные учителя, у нас есть знания великие. А мы все о себе и думаем, о себе и думаем, о себе. Так думайте про варнашу мадхарму, говорится, думайте о вайшнавах, о брахманах, думайте о том, как вот об этих ценностях, о душе, о Боге. Вот о чем нужно думать. Зачем скорбеть? Каждый о своей личной жизни думает. О своем месте насиженном. А? Мы все еще одной рукой за Кали-югу держимся, одной рукой за Кришну. А? Прабхупада говорит, варнаша мадхарма необходима, ее цель божественная. Он упоминает здесь, с животного уровня мы легко поднимаемся на уровень человеческого, выполняя долг. Что понятия долга у животных нет. Инстинкт. У нас есть долг, осознанный долг. Мы же сознание развиваем таким образом. Работает сознание. Я осознаю важность, я осознаю необходимость, я осознаю свои обязанности, я осознаю наследство. Берегу, храню, продвигаю, развивается сознание таким образом. До человеческого уровня долга. И с уровня долга рукой подать до божественного уровня. Это уже начало как бы одухотворения общества, если мы знаем, в чем долг человеческий заключается. Зачем родился, зачем живет и как умирать. Вот это все понятие долга относится. Все эти вещи нужно знать. Твердо. Долг означает, что мы знаем это твердо, не просто теоретически, а следуем этому. Это нужно делать, жить нужно так. Вот мы с вами пытаемся усваивать вот эти вот понятия долга. Долг освобождает от ненужной скорби, просветляет сознание, делает человека позитивным, радостным, энтузиастичным. Надо изобразить Кали-югу, портрет Кали-юги написать, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Жуткое зрелище, портрет Кали-юги. Но правда там на один негатив тоже нехорошо. Надо, видимо, еще какое-то противопоставить позитив. Святое имя. Святое имя, да. Вот святое имя, диптих сделать, и Кали-югу. Как не выглядит. Вот преданный портрет, а вот непреданный портрет. Прямо на лекции можно показывать эти портреты, да. И пусть аудитория выбирает лидера своего. Кто Кали, кто преданный выберет, кто Кришну, кто что. На вкус. Но если мы увидим портрет чистого преданного, как Прабхупада, конечно, мы увидим Прабхупаду. Он не скорбит. Он живет в другом мире. Как это должно быть преданным? Он не живет в материальном мире. Зачем нам тут жить и сердце отдавать этому миру, скажите, и скорбеть? Нас никто не принуждает к этому, кроме этой иллюзии и каких-то материальных желаний незначительно. И век Кали, ядовитая змея, прежде всего, нападает на созданную Богом варнашу-мадхарму. И вот меняются правила. Шудра почитается как брахман, а брахман называется шудрой. Право наследования знания брахмана не подтверждается авторитетом писаний. Хотя происхождение из брахманического рода может быть одним из условий для его получения. Истинное же качество брахмана – контроль ума и чувств. Терпимость, простота, чистота, образованность, правдивость, преданность и вера в ведическую мудрость. Нельзя из этих качеств выбирать что-то одно. Они говорят, ну, терпимость, простота, чистота, образованность, нормально, правдивость, хорошо. Но почему преданность и вера в Бога? Вот это не примешивайте сюда. Вот все остальное можно. Давайте Бога уберем, и все хорошо. Достаточно же эти качества. Везде так нам говорят, куда мы не пойдем. Вот здорово, вот только одна проблема, Бог у вас. Вот Бога не надо, вот правдивость, чистота, давайте честность, давайте вот это все, вот хорошо. Достаточно же это. Вот такие шудры управляют под видом брахманов. Брахман означает осознать абсолютную истину, а не просто правдивость. Без абсолютной истины мы не сможем установить правдивость. Любой брахман это знает. Ее нет просто без абсолюта. Она не существует без абсолюта. Са, должно быть существование подложено под то, что мы говорим. Существование. Как это будет существовать вообще, ваша правдивость? У каждого своя правда. Как вы это примените практически, если не будет абсолютного представления о правде перед Богом? Перед сверхдушой в сердце? Дайте мне точку опоры, я переверну весь мир, сказал кто? Архимед, что ли? Архимед сказал. Вот эта точка опоры, это Брахман. Сат. Вот он не мог найти эту точку опоры. Мог бы перевернуть мир точно, если бы нашел. Прабхупада нам дал точку опоры, теперь давайте переворачивать мир нормально. Не с головы, не на голову с ног, а наоборот, на ноги поставим, и чтобы голова была сверху. Становитесь Брахманами. Хватит играть в ложное смирение. Знания нужны. А вы имитируете какие-то духовные качества, стараетесь. Это искренне, я понимаю, все хорошо. Но нужно стать настоящими преданными в знании. Развивайте знания, изучайте это все. Мы что-то услышали о преданном служении, поняли, что сначала смирение. Все, я смиренный буду, все, я преданный. Смиренный преданный должен перевернуть мир. Точку опоры ему дали, для чего, спрашивают? Чтобы он там сидел и смирение показывал свою на точку опоры. Всем показывал, какой он смиренный, какой он преданный. И он еще скорбит о своих анартах, он, понимаете, он кается во всем. Кающаяся Магдалина. Откуда-то вы получаете самскари, вот эти вот, так сказать, духовные. Они не духовные еще. Это эпизоды из жизни, может быть, преданных, да, эпизоды. Это как вы по одному, двумя движения танца не увидите. Вот мы кающаяся Магдалина, вот это религия. Это лишь эпизод. Настоящее покаяние – это общение с Богом. С этим образом мы должны увидеть Бога. А если мы не видим там Бога, мы только кающийся Магдалину – это сентиментальность. Вот они знания. Везде увидеть Бога нужно. И как? Вот через исполнение долга. Варнашрама дхарма для большинства людей необходима сейчас, потому что сейчас люди присоединяются разные, все больше и больше. Не все предаются сразу, и они приходят, не предаются, но они наполняют движение, потому что заинтересовались наукой, знанием. Им нужна занятость соответствующая. Они не могут совершать чистое преданное служение еще. И вот для них нужна варнашрама дхарма, она помогает им избавиться от скорби. Иначе этот груз скорбящих людей может заполнить настроение, может, сознание Кришны может разбавить. Радость нужно распространять, как минимум, позитив. Не носить в себе какую-то тяжесть своей кармы, грехов, и думать об этом. Итак, это называется контроль ума. Наш век не считается необходимым обладать нужными качествами и даже знаменитый элитарный поэт, автор Рама Чарита Манасы, поддерживает эти ложные притязания на наследственные права. Ну, то есть брахман, по рождению имеется в виду. Если ты родился в семье брахмана, то ты считаешься брахманом. Если ты не родился в семье брахмана, то ты не можешь быть брахманом. Вот права на наследство. Даже знаменитые люди вот, придерживались точки зрения этой. Но Прабхупада опирается на утверждение Нарады Муни, которое окончательное мнение. В этих спорах как бы он выражает, что только по качествам можем определить, кто есть брахман для порождения. Рождение имеет значение. То есть каков аргумент этих людей? Они говорят, что если человек родился в семье брахмана, значит, нет, это уже заслуга. соответствии с Бхагавад-гитой, то есть человек получает хорошее рождение в семье брахмана, потому что в прошлом уже совершал йогу. Вот он и может быть брахманом, но заслужил это право родиться в семье брахмана. Значит, только по рождению. Если он не родился в семье брахмана, значит, он не совершал этой йоги, значит, он, как вы считаете, у брахмана, он не имеет этой квалификации. Только по рождению это не определяет. Но Нарада Муни говорит, что это вопрос как бы не рождения, а могущества взаимоотношений гуру-ученик. Он может родиться в любой семье, но если он получает второе рождение, посвящение духовному учителю, духовный учитель может сделать из него брахмана при помощи определенного воспитания и образования. Вот о чем речь идет. Это то, что у нас сейчас в Исконе практикуется, то есть инициация дается всем искренним душам, независимо от рождения. На Западе нет хорошего рождения, с этой точки зрения. Калаушудра самбава, мы все имеем рождение вот, низкое. Поэтому кастовые брахманы нас не признают в Индии до сих пор сейчас. К этому скептически относятся, что это западные брахманы у вас. Западные саньяси не так на вас смотрят. Так. И действительно, потому что как бы их культура брахманическая, которая еще существует где-то в Южной Индии, она производит впечатление. Рожденные в семьях, воспитанные изначально с молоком матери, они в одежде, у них выглядят, понимаете, они как полубоги земные. А мы все привычки шудры имеем на лицо, даже нося брахманский шнур. То есть мы не сразу становимся брахманами, видите, мы постепенно становимся брахманами, мы еще от скорби не избавились. От ложного эго слишком много его. Все о себе и о себе. Они на нас смотрят с первого взгляда, понимают, что ты еще не брахманы. Нет качеств благости. Но с течением времени что происходит? Когда они смотрят на Искон, что Искон развивается, и он могущественно проповедует, и там они появляются брахманы, смотрите. Они начинают кланяться, да, есть, видим. Саньяси у вас, ачарьи, раньше они не проявляли такие качества. Значит, работает. И сейчас вся Индия, она уже начинает поклоняться Прабхупаде, Искону, его книгам уже больше. Это то, что говорит Нарада Муни. Это можно развивать. Но то, что мы получили посвящение или готовимся к посвящению, еще ничего не означает. Нужно еще работать. Над этой телесной концепцией, как ее преодолеть. И тут уж не обессудьте, мы читаем Бхагаватам, а у Бхагаватам очень острый язык. Но именно Бхагаватам поможет нам наискорейшим образом развить эти брахманические качества. Терпите, если что-то не нравится здесь, может быть, остро говорится. Надо терпеть это, потому что это по праву мы должны получить. Это наказание для нас. Данда. Для освобожденной души это нектар. Для тех, кто еще не освобожден, это может быть как данда, как наказание, что здесь говорится. Но так мы сожжем карму, будем наказаны без вмешательства майи. Это наказание Кришны, что сжигают так грехи, он просто слушает, когда нам трудно слушать, но мы должны принять это. Потому что мы преданные, мы должны слушать гуру, Это наказание, гуру это наказание. Да, но он тяжелый гуру. Он наказывает учеников постоянно. Он говорит, вот видите, что говорится, а вы кто такие вообще? Вот это наказание сжигает карму на самих, хотя если мы не получаем такого наказания от гуру, нас накажет майя. Или Ямарат, что лучше? Что лучше, отец накажет или закон накажет, тюрьма накажет? Лучше пусть отец накажет. Поэтому это означает, как наказание может быть. Острые наставления, и мы должны их принимать все. Так мы быстро можем вот очиститься. Поэтому по утрам мы сразу начинаем свой день с Бхагавата. Следующие два текста, это был короткий комментарий у нас небольшой. Прочитаем еще пару текстов. Лакшмиджи, богиня процветания, благосклонного взгляда, который искали такие полубоги, как Брахма, ради которой они каждый день во множестве предавались личности Бога, оставляя свою обитель в лесу из лотосов, лично оставила свою обитель в лесу из лотосов и стала служить лотосным стопам Господа Лакшми. Та, которая поклоняется полубоги, такие как Брахма. Она оставила свой обитель в лесу. Из лотоса вы стали служить лотосным стопам Господа. То есть там лотосы в лесу, а тут лотосы стоп, что лучше. И я была наделена особыми силами, так что по удачливости мне не было равных во всех трех планетных системах. Земля говорит. Наделена особыми силами, когда Кришна. Ибо я была украшена отпечатками флага, молнии, стрекала, погонщика, слонов и лотоса, знаков на лотосе стопа Господа. Но в конце, когда я почувствовала, какая мне выпала удача, Господь покинул меня. Это самый момент, когда Кришна покидает. Когда все начинают понимать, какая удача пришла, осознавать. Вот тут он покидает. И все начинают искать, где, куда ушла удача, куда, где, куда, покажите идти, где Кришна, где Кришна, где Кришна. Это и есть сознание Кришны. Какое-то время он присутствует здесь, но еще люди могут не сознавать, что происходит. И в конце концов, когда приходит сознание, он покидает это. Так поступает постоянно. Зачем? Он объясняет Бхагавад-гите, оставь этот мир, иди ко мне. Я к тебе пришел, теперь ты ко мне приходи. Я жду тебя. Я к тебе пришел. Пришел к тебе, рассказал все, что нужно. Показал все, что нужно. Показал тебе праздник, показал тебе душу, показал тебе мир, показал тебе Бога, лилы проявил. Ты участвовал даже в них. Теперь приходи ко мне. Чтобы вечно играть со мной. Поэтому опять же скорбеть не о чем. Этот мир без Кришны, конечно, мрачен. Это факт. Тяжелое место. Практически невыносимое. Но если выпить пиво, можно терпеть, я думаю. Немножко марихуаны, пиво, ухлестнуть за женщиной, почему тут? Вот тоже есть какое-то счастье, не разве нет? Вот чем люди занимаются здесь. Возьмите, отнимите у них это пиво, сигареты и женщин. Посмотрите, что от них останется. Никто жить не захочет в этом мире. С пивом тоже не просто жить. А с женщинами еще труднее. Что делать? Одна надежда на рай. Но туда не так-то легко добраться. Мир может стать красивым и богаче лишь по милости Господа, а не благодаря осуществлению планов человека. Как сейчас научились освещать дома и деревья, накручивать там лампочки, чтобы мир был красивее. Ну хотя бы перед Новым годом. Они думают, что так мир красивее становится. Ну, может быть. Никто спорить не будет. Внутреннее содержимое не изменилось. Приятно, наверное, попадает в эту иллюзию. Потому что они давно не живут уже в этом мире материальном. И думают, о, красивый город стал. Раньше так не было, значит, много огней. Ну так возвращайтесь, посмотрите, что там. Еще хуже, чем было. Огни, чтобы привлекать к страданиям. Ненастоящая красота. Рыбу же ловят на крючок, а там жирный червяк такой, аппетитный червяк. Вот не будем такими глупыми. Когда на этой земле был Господь Шри Кришна, особые знаки на его лотосных стопах отпечатывались в пыли, и в результате этой особой милости вся земля стала настолько совершенной, насколько это возможно. Иначе говоря, реки, моря, леса, холмы и рудники, то, что снабжает всем необходимым людей и животных, полностью справлялись со своими обязанностями. Этому богатство Земли превосходили богатство других планет в трех планетных системах Вселенной. Поэтому следует просить о том, чтобы беспричинная милость Господа всегда распространялась на землю, и мы могли бы жить счастливо, имея все необходимое для жизни. Может возникнуть вопрос, как удержать Верховного Господа на земле после того, как его миссия на ней завершена. И он покидает землю, отправляясь в свою обитель. Ответ таков. Нам нет необходимости удерживать Господа, потому что Господь вездесущ. И может быть с нами, стоит нам того пожелать, захотеть. Благодаря своей способности находиться повсюду, он всегда может быть с нами, если только мы сохраним привязанность к преданному служению ему посредством слушания, воспевания, памятования и так далее. Вот что Ачарья нам говорит. Видите, какие секреты удивительные. Бог может быть с нами. Это не просто лозунг. Кто-то пользуется этими лозунгами, говорит, с нами Бог. Это не об этом речь идет. Бог там, где о нем слушают, говорят, воспевают, служат ему. Все просто. В мире нет ничего, что не связано с Господом. Единственное, чему мы должны научиться, это разыскать источник этой связи и связаться с Ним, служа Ему без оскорблений. Мы можем быть связаны с Господом через Его трансцендентный звуковой образ. Святое имя Господа и Сам Господь идентичны. И тот, кто без оскорблений воспевает Его святое имя, может сразу же осознать, что Господь находится рядом с ним. Даже посредством вибраций, передаваемых по радио, можно частично ощутить присутствие относительной реальности в форме звука. А повторяя трансцендентный звук, можно отчетливо ощутить присутствие Господа. В этом веке, когда все осквернено влиянием кали, Писание и Господь, читание Махапрабху учат нас, что, воспевая святое имя Господа, мы можем сразу же освободиться от загрязнения и, постепенно поднявшись до трансцендентного уровня, вернуться к Богу. Тот, кто без оскорбления воспевает святое имя Господа, приносит то же благо, что и сам Господь. И союз чистых преданных Господа во всем мире может сразу изменить облик мира, полного тревог. Только распространяя воспевание святого имени Господа, мы можем предохранить себя от всех проявлений пагубного влияния века Кали. Тот век Кали не знает, что делать. Да, такие комментарии пишутся откровенные. Вот он думает, да, если все этому последуют, то, конечно, мне конец. Но надо зародить какие-то сомнения. Например, что такое чистое воспевание? Пусть у преданных будут разные мнения об этом. И все. Заметьте, все начинается распад с того, что мы начинаем выражать свое личное мнение. С этого начинается. А что кажется плохого? Ну, я же индивидуальность, естественно, у меня будет какое-то мнение. Никто не против. Кришна не против. Но есть еще мнение у Кришны. Вот, нужно добавить его, и все. Если все-таки есть разные мнения и какие-то разногласия, и вы чувствуете, что напряжение возникает, всегда нужно обратиться к тому, кто старше. Все. Авторитет существует. Не надо поддерживать конфликты. Ну, старший сказал, все, в конце концов. Мы принимаем. Такова культура. Задавя калий с помощью. А так люди говорят, у меня свое мнение, когда мы присутствовали, это было, может быть, начало 90-х годов, самое начало. Только перестройка началась. И вот нас зарегистрировали, вот начало самое было, да, верно. И в Петербурге исполком собрал все конфессии. Вот они не сказали зачем, но вот решили встретиться, просто пообщаться, поговорить. Исполком, они все были материалисты, атеисты, но перестройка означает, что гласность, там Горбачев сказал, что нужно свободу слова дать людям и вероисповедание, больше свободы. Стало это все меняться вдруг внезапно, и вдруг такая встреча неожиданная, никто нас раньше не приглашал, мы пошли туда торжественно на встречу с Васудамой. И там был также главный тогда вот по православию Кирилл, нет, не Кирилл тогда был, он умер потом, я не помню кто он был. Но вот он был, который возглавлял всю эту епархию. И много других было конфессий, там и пятидесятники были, и евангелисты, и еще, ну вот кто есть, там кто так же. И Кришны это тоже. Хоть куда пришли. И главный вопрос был в том, исполком, то есть они должны были по закону регистрировать различные религиозные группы. И вот они хотели выяснить, а что вообще назвать религией, и кого все-таки регистрировать, кого не регистрировать, потому что столько сейчас групп, и мы не знаем, мы не ориентируемся, а это люди религиозные, мы должны понимать, что это авторитетно, что не авторитетно. Например, сатанисты приходят регистрироваться, тоже как религия. Но у вас Бог, а там сатана, мы надо, все равно мы атеисты, но вот мы запутались вообще. Ну, разные вещи. Можно же придумать какую-то религию тоже, пойти регистрироваться, но вот у них был вопрос серьезный. И тут стал главный епархий православный. Был по всех этих регалиях, кто выглядел внушительно, самый такой был яркий образ. И его как-то все слушали, потому что страна-то православная, то есть тут всплыл вот этот авторитет их бывший. И видно, что это поддержка властей тоже какая-то, они надеются, что вот они решат эти вопросы, как-то с кем еще советоваться. У нас православная страна. Мы сидим скромно, сидим, молчим. Мы из другой истории совсем выпали. Мы не православные, мы русские, не русские, непонятные. Мы индусы, не индусы, они не знают, кто мы. Кришнаиты какие-то. Ну, маленькая группа кришнаитов. Православной большой стране, постсоветской. Но он сказал хорошую вещь. Я ее запомнил. Он говорил, очень здорово, этот человек, священник. Он сказал, как, я вам объясню, как появляются новые религиозные, говорит, группы. У нас, говорит, есть настоятели, есть послушники, вы знаете. Мы воспитываем, да, священников, если мы даем образование духовное, то построено так, что вот есть настоятели старшие и есть послушники. И настоятели по праву духовному имеют право налагать наказание на послушника. Если он отклоняется от чего-то или неправильно понимает что-то, он имеет право такое, должен. И вот представьте, настоятель наказывает послушника, а такое часто бывает, любой послушник наказан бывает рано или поздно. А послушнику не нравится, что его наказывают. И вот так он создает свою религию. Вот, как это происходит. Это, говорит, просто непослушание. Это не цветок смирения. Это очень хорошо запомнил. Тринадо пей суне, чината, арора пей саишуна. Господь читает, говорит, такими формулами, в которых ответы все вопросы. Эту формулу применять нужно всегда ко всем проблемам. Но есть отождествление. Я... Мое название, мое место существует. Попробуй дотронуться теперь до меня, когда я так думаю. Все преданные, кто назначен, уполномочен, им тоже какое-то время придется сталкиваться с этим ложным отождествлением и конфликтовать в борьбе за власть. Господь читает, утверждал все эти отождествления. Ситха проанализ и говорит о позиции души как таковой. Если мы о душе говорим, трината писуничина. Быть терпеливее дерева и как трава на дороге, смирение. Вот это позиция души. Это могущество. С материальной точки зрения это слабость, но это с точки зрения материальных отождествлений, да. На самом деле мы не теряем ничего, ни материального, ни духовного, занимая правильную позицию. А если что-то теряем, Кришна говорит, что это лучше, значит. Посмотрите, как искон развивается. Что-то теряет, и вдруг Кришна это что-то лучше. Так всегда. Чудеса когда происходили. Наши центры закрывали там, там, и от этих закрытий появлялось 2-3 центра потом сразу же. Почему-то. Всегда так происходило. И она приятно где-то ссорятся, два лидера в одной ятре, не могут найти общий язык. Ну еще неофиты, не сотрудничают, но уже лидеры. И они ссорятся тогда крупно. И кто-то выезжает оттуда. И что? Начинает проповедовать повсюду. Хорошо. Вот что Кришна учит. А так о чем мы должны думать? О Кришне или о наших привязанностях? Что Кришна мне хочет дать больше. Но я могу даже этого не понять. Меня выгнали, скажу. Да нет, Кришна тебе дал больше. Не, меня выгнали из той ядры, понимаете? Но ты можешь больше делать. А Прабхупада выгнал одного ученика своего, секретаря, личного секретаря, который печатал вот эти его комментарии в экстазе, там вообще ему так все это нравилось. Днем и ночью мог сидеть за машинкой печатать. Он увидел его характер, увидел что-то еще там и... Поезжай в коммунистическую Европу, проповедуй там. Ужас, на смерть, считаешь. В коммунистическую Европу, боже мой, точно убьют. Езжай, проповедуй. Прабхупада? Но там одни мясоеды. Не осквернюсь. Там едят мясо, и там кроме мяса пищи другой нет. Это же коммунисты вообще. Говорит, ты просто будешь проповедовать. А как же моя чистота, Прабхупада, он сказал. Говорит, пропади, Прабхупада, твоя чистота. Иди проповедуй. И знаете, и у этого ученика была проблема какой-то. Он, конечно, поехал, да, но уже злотяжный Прабхупада меня прогнал, наказал меня, за что я ему служил, прочее. Печатал его комментарии. Но в сердце это осталось. Он сказал, иди проповедуй, издавай книги, я распространяю книги там, вот в этих местах. Он стал проповедовать, увидел, что Прабхупада был прав. Там есть достаточно пищи, можно хорошие найти, там есть хорошие люди, там можно распространять книги. Да, это было нелегально, но там творил чудеса вообще, то, что он делал. Стал издавать книги на разных языках вообще. Потом подумал. Я теперь понимаю, что Прабхупада хотел. Это было не наказание, это было благословение. Он взял все эти списки. То, что он достиг по милости Прабхупады. И приехал к нему уже перед самым уходом. Прабхупада лежал. Он принес ему эти списки, сказал читать, что он, сколько книг распространяет, сколько программ проводит, на каких языках книги сейчас печатаются. Прабхупада стал плакать. И гладь его по голове, то тоже стал плакать. А ты, говорит, думал, что тебя выгнал. Ты, говорит, теперь понимаешь, почему это сделал? Вот что ты можешь делать. Не просто печатать кнопки на машинке. Вот что ты можешь делать. Ты можешь по всему миру распространять сознание Кришны. Не держитесь ни за какое место. У нас поле деятельности весь мир, Прабхупада сказал. Если что-то теряете, понимаете это как освобождение. Если что-то приобретаете, понимаете это как милость Кришны для лучшего служения. Ни к чему не привязывайтесь. Это сознание Кришны. И именно это и дает нам Бхагаватам, никакая другая литература. То мы не будем обижаться на Бхагаватам, если он критикует материалистический образ жизни. Итак, пагубное влияние Кали можно так победить, воспевая просто святое имя без оскорбления. Хорошо. Тут мы остановимся. На следующий текст будет 34-й. Как Падишит встретил век Кали. Пожалуйста, вопросы, комментарии.
Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, бывает такое, что вы сказали про Франциско. Да, и у него был такой момент, что он встретился с одним с виду благочестивым человеком, которого были, выполняя вот эти четыре принципа, 16 кругов, ну, грубо говоря, я переводя на наши, но у него оставались тонкие какие-то привязанности. Вот если с грубыми все понятно, а с тонкими, может быть, ну, как их определять, потому что такое ощущение, что этот человек же их не видел, и обязательно нужен кто-то, чтобы их показал. А если, ну, не, если Кришна хочет, он, конечно, покажет. Но все равно в ежедневном вот эта вот тонкость оскорбления, тонкость отхода, тонкость эго, на чем его постоянно пресекать, если есть возможность вообще такая.
Тонкое тело можно контролировать, пока мы слышим. Тонкое тело, это тот слышит. Физическое тело не слышит. Ну, как бы через него мы слышим. через дух, через ум. И попадет ли в сердце еще, смотря как мы слышим. Все свои тонкие привязанности мы обнаружим через слушание Шримад Бхагаватам и через слушание Святого Имени. Пока мы слушаем, процесс идет нормально. Вот когда мы не хотим слушать, процесс останавливается. Это ум останавливает, если он не хочет слушать. Шримад Бхагаватам, Святое Имя, если он не желает слушать. Так мы сможем понять все свои тонкую обусловленность, слушая. Как мы вообще стали понимать свои возможности? Когда мы слышим о чем-то очень возвышенном, мы стали понимать, что у меня далеко до этого. Стала точка отсчета появилась. Цель. Если ее нет, то, в принципе, я нормальный человек. Разве нет? Надо, как все, нормально. Но когда появляется у вас более высокая цель, вы чувствуете, что вам нужно двигаться. Не все хорошо. Потому что мы услышали об этом. Услышать надо. И пока мы слушаем, все хорошо. На этом пути ты увидишь все свои тонкие формы обусловленности, все Кришна покажет. Просто слушай.
То есть, если я правильно понимаю, то нужно вот эти вот 5-10%, которые остаются в твоей жизни, так скажем, которые ты себе позволяешь на праджалку, на какое-то это, их просто откинуть и все, и ты будешь точно...
Нет, ты не сможешь откинуть искусственно. Искусственно ты будешь страдать. И это нужно трансформировать. Даже праджалпа может быть сознание Кришны. Ну, иногда мы видим, материалисты там смеются, веселятся, сидят. Ну, просто как друзья хорошие общаются. Даже без спиртного, просто в хорошем смысле. Ну, радость испытывают. И мы думаем, а почему мы так не можем? И надо просто повеселиться, пообщаться. Праджалпа, но она будет сознание Кришны тоже. Иначе жизнь будет суха. То есть мы учимся сознанию Кришны. Праджалпа это означает, что мы попусту время тратим. Это пустое времяпровождение. А в сознании Кришны означает, что мы дух поддерживаем друг друга разговорами. Джалпа, праджалпа, есть позитивный смысл у них. А есть негативный. Прабхупада мог говорить на любую тему сознания Кришны. Любые. Однажды за обедом эксперт был в поддержании, значит, бесед с Прабхупадой. Это Малкришна Госвами. Лучший. Вот, без него, как бы, при этом не знали, как с Прабхупадой разговаривать. А он всегда в любую тему мог поддержать, там, найти какие-то примеры, там, в общем, умел. И вот там был Тамал Кришна Госвами, насколько я помню, и они что-то принимали прасад. Ну и Тамал Кришна Госвами стал говорить, чтобы во время прасада он знал, что нужно говорить, что не нужно на философские темы слишком говорить или проблемы и темы говорить, а именно приятные какие-то беседы вести нужно. Рекомендовано, когда прасад принимаете, нужно приятные вести беседы. Например, как, из чего это сделано, это тут вкусно. И они стали говорить тоже об этом, что вкусно, что еще более вкусно, что еще более вкусно, и начали перечислять все это. И Тамал Кришна Госвами говорит, вот этот Прабхупада, если вот сделать вот этот рис и полить его чуть-чуть сверху топленым маслом, будет очень вкусно. Прабхупада посмотрел на него и сказал, если еще добавить там что-то еще, будет еще вкуснее. Тамал Кришна Госвами тоже не уступал, говорит, а если вот еще то-то, будет очень вкусно. И так эта беседа продолжалась. Прабхупада говорит, а если говорит, еще добавить жареную рыбу, говорит, будет очень вкусно. И все, не знали, что делать. Прабхупада говорит, так говорят, я не пробовал. Праджалпа. Но весело, смотрите. Это поддерживает наш дух, подтверждает, что мы в семье. Это как бы человеческая теплота тоже должна иметь место. Не так много. Ну, хотя бы элементы таких вещей необходимы, мы видим это на практике. В любом преданном, если что-то теплое успеваете сказать по-человечески, это очень хорошо. Но не переходите потом в привязанности. А, вот этот человек мне приятный, человек, иди сюда, давай мне больше, мы дружить. Я хочу, чтобы он стал моим другом. Нет, так не надо делать. Она постепенно сама формируется дружба, помилуйся лично, по-настоящему.
Это так же связано. Не только с прожалкой, но и там с какими-то вещами, с какими-то бытовыми, то есть приобретение вещей, либо там какие-то путешествия куда-то, не обязательно в Сюдхаму и так далее, что тоже поддерживает дух и в принципе преданного делает счастливым на тот момент хотя бы, но также его и вдохновляет потом, ну, то есть быть лучше в преданном служении.
Да, главное не забывать Кришну.
Просто иногда такое чувство, что преданный немного склонен фанатеть, и то есть и все, что напрямую не связано с Кришной, это считается каким-то образом, ну, то есть, неблагоприятным. Хотя, когда ты поехать посмотреть на горы, там еще на что-то, и вдохновиться от этого, просто природа там...
О, это не так просто. Мы научились гулять только через, наверное, лет 5 практики хороших. Это никто не гулял. Я начал уже гулять, помню, но никому не говорил об этом. Там, в парк пойду с четками и прочее. Вот. Я потом, мой друг захандлил что-то, настроение, жил вашим, громчали. Я ему говорю, ты гуляешь? В каком смысле? Нет, я не гуляю. Говорю, пойдем погуляем. Как? Погуляем, что ли? Да, пошли погуляем. Есть два вида фанатиков. Одни выживают, другие не выживают. Если ты религиозный фанатизм, не выживет. Если фанатик преданный выживет, как преданный, потому что преданный постепенно, он просто открывает для себя новые сферы, а фанатик не может открыть новые сферы сознания Кришны, он обычно догму какую-то держится и невозможно, он истекает быстро, начинает раздражаться, критиковать, именно в критику уходит преданный, это фанатик религиозный. А фанатик в сознании Кришны просто открывает новые сферы для прогулок, оказывается, дает новые силы для общения и сокровенно бесед или созерцания красоты природы и тоже поддерживает сознание Кришны, оказывается, мы можем открыть. Если она еще не открыта, мы боимся природы, она же майя. Это открыть что-то тоже в сознании Кришны, тоже хорошо. Но на самом деле нужно быть готовым к этому. Потом, как отдыхать в сознании Кришны тоже? Нужно понимать. Отдых тоже хорошо. Но в сознании Кришны этому нужно учиться.
Поехать на сафари. И вот его слуга, он говорит, да, ты там можешь быть, как-то он внутри, пожалуйста, Гуру Дев Сабхакти, согласись. А он поискал, видимо, какие-то причины и не нашел, чем он может там быть полезен вот, на сафари в служении Кришне. И ну, отказался. Вот, может быть, мы еще пока не достигли такого уровня.
Кто отказался?
Джек Такасвами. Не поехал на сафари, потому что он не видел, как таким вот образом, там где-то вот в песках он может быть полезен в служении Кришны, и отказался. Просто мысль пришла, вот интересно, и, ну, наверное, мы еще, конечно, не достигли абсолютно, и, может быть, не мечтаем пока о таком уровне, но вот как-то так. Это на самом деле нужно ограничивать, да, себя, если мы не видим, как это может. Как мы этим можем послужить Кришне, значит, не надо, да, выбирать, наверное, или как?
Это индивидуально. Угу. Каждый чувствует, где он должен быть, где ему пока не место. индивидуальным.
Ну, вот это прям, на самом деле, у нас там прям потрясло, так интересно. Я подумала, да, это очень
высокий. Гуру Махарадж – это его сафари, это его проект вообще, за который он болеет очень сильно. Но там настолько большая аскеза, что представьте, вот он в инвалидной коляске и с такими вот условиями, это очень сложно обременять, он, видимо, не хотел преданных. То весь сафари это будет такая нагрузка. И, может быть, одна из причин его болезни. Потому что он, ну, сафари это его была жизнь в Индии. Ну, вся Индия знала по сафари. Везде встречались с фанфарами, правительство везде. Мы были на скольких, двух или трех, не помню, сафари. Всей семьей. Ну, семья еле жива осталась. Но Гуру Махарадж не уставал никогда. За 3 недели сафари, например, 4 радхаятры. 4 радхаятры. А каждый день харинамы, каждый день программы, переезды. Спите, не спите, уже не помните. И, конечно, приключения там, никуда не денешься, неожиданности всегда были. Особенно связанные с местом, куда вы приезжаете. Как Гуру Махарадж говорит, у нас будет теперь ганга-сафари в этом году. На крыше мы это обсуждаем, значит, у нас вдохновение, ганга-сафари, что это такое? Может быть, белый теплоход двухэтажный. Нам обещали для сафари белый двухэтажный теплоход, и мы прямо в истоке Ганги, там, где она вот впадает в океан, там. А там, я-то новичок, а там уже преданные уже в сафари были 100 раз. И когда услышали про белый теплоход, все ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я не понял, что они смеются. Но я потом увидел этот белый теплоход индийский. Ну, это приключение называлось. То есть мы ожидаем одно, а там совершенно другое. Такая ржавая баржа с соляркой, все залитое. Но в таком духе. И какие-то там есть неплохие места на втором этаже. Ну, в общем, так, ну, по-индийски. Но Гуру Махарадж все позитивно воспринимал. Белый теплоход у нас. И мы так и помним, что мы на белом теплоходе. Вот это его впечатление, оно переносилось на всех. Мы потом могли легко это все терпеть, не замечали. Под его влиянием. В другом месте нас привезли в чистое поле вообще. Ну, мы думаем, ну сейчас, видимо, куда-то отвезут же, гостиница будет. Нет. Там 2 колонки, 1 общий туалет на улице. Ну, тут располагается, под открытым небом вообще. Причем там и мужчины, и женщины вместе все. То есть моете, сходите в туалет, тут спите и все остальное. Первые возмутили, значит, брамачари. В шафране, которые такие. Мы брамачари, тут кругом матаджи, мы не можем тут сходить в туалет, мы не можем тут переодеваться, да, что-то. И тут ходят в гамчах, тут же моются. Наши брамачари. А матаджи, значит, в ответ. Тоже на них. На расстоянии такое, значит, идет борьба за место под солнцем. Вот. А мы грехасты сидим, думаем, что делать. Что тут и спать нужно вместе. И нас отдельно грехаст, отдельно брамачари, отдельно, ну, здесь все, группами. И спать мы должны вот прям бок о бок. Значит, как, мужчина здесь, женщина здесь, женщина здесь. Вот так вот. Открытое пространство. Вот, и уже все лежат, уже смирились, что делать, уже нужно отдыхать. Вот. Тут лежат уже грехасти, тут уже женщины моются, тут они ходят в туалет, тут они в гамчах, тут они просто сари какой-то перекрыли, там они моются, и все тут. Вот. Ну, в общем, назревала буря какая-то. Все были злые, помню, злые были все. Тут Гуру Махарадж приходит. И все к нему бросились, Гуру Махарадж, там, смотрите, какие условия, тут промочали, тут матаджи, тут, понимаете, грехасти, все, вот, кучу вообще. И туалеты тут, и колонки, и все, такое несчастье, понимаете, надо свалиться. Ну, какое он решение найдет? А мне было интересно, какое решение найдет духовный лидер, да, вот и вот ситуация. Что вы делаете? Я не знаю, что делать вообще. Вот, кто-то уже думал, может быть, у кого-то есть деньги, может быть, кого-то в гостиницу там, ну, как-то вот уже найти какой-то выход. Гуру Махарадж нашел выход за 3 секунды. Не скажу, какой. Это секретная информация.
Пожалуйста, скажите.
Он встал так, значит. У него такой тюрбан был, трость, значит, со всеми этими атрибутами. со всем своим величием, как слуга Прабхупады, выслушал все до конца, в таком не дрогнул мускул, и в конце он как крикнет: «Я не это тело!» Все, и все пошли, все. И все после этого, все как-то вообще перестали внимание обращать друг на друга, на эти тела. Одна мантра и все это. Вот он умел такие вещи делать. Поэтому сафари, конечно, это было удивительно, всегда с этими приключениями. И там всегда нужно было что-то терпеть, или даже невозможно было терпеть, всегда так было. Потом выяснялось, что, кажется, можно еще больше терпеть. Потом еще больше терпеть. Потом вообще можно терпеть что угодно, можно радоваться жизни вообще. Такой опыт, конечно, великий опыт получали. И места увидели, которые были недоступны бы для нас никогда, наверное, я думаю. Если бы не Гуру Махараши, не было в Шилонге или в том месте в пещере, это запомнилось Господа Шивы, там, где мы даршин Господа Шивы получили, натуральным образом даршин получили. Нигде такого даршина не было. До этого я не очень понимал, кто такой Господь Шива. Ну, собственно, я даже это игнорировал, это неважно. В том месте, когда я получил этот даршин, там преданные были, я смог понять, почему мы приехали в то место. Столько аскезы было, это невероятно передать, сколько аскезы было попасть просто туда. Оно практически недоступно для человека. Как мы туда проехали, это с риском для жизни было большим. Эти горные дороги, 6, 7, 8 часов, представьте, вверх по этим горным дорогам. Потом остановились и еще 5 часов. А куда мы едем? Горы, горы. Там уже Россию проехали уже, все там, березы проехали уже, все эти ели проехали. Куда мы там едем уже? И не осталось далеко позади. Да, там были российские пейзажи на какой-то высоте, полностью. Березовые эти рощи, все то же самое. Они же там субтропики, все эти полосы уже проехали. И куда мы приезжаем? Скала, гигантская скала, с таким, значит, там источник, русло реки такое, каменное, такое могущественное, такое грандиозное, куда-то вниз там бросается. Реки нет, сухое русло. И внизу там пещера огроменная, на 1000, наверное, человек в пещеру можно войти. Под такой, под горой туда, вот, типа вот это русло входит туда. И там медитировал в Рикасура. Этот демон. И туда же пришел Шива, Господь Шива. Это что-то такого невозможно было представить, как, ну, даршин Шивы вдруг, он проявился там. Это было что-то. Да, вот этот демон, который принудил Господа Шиву выполнить это желание. Это вот сафари тоже было. И к нам пришел царь того места, той местности горной, в Гамчи, вот как я. Такой простой. Ну, просто какой-то провинциальный царь, там, может быть, деревня у него две. Вот, пришел тоже послушать, вот, дать свои какие-то участия, благословения, что вот, хорошо, что вы посетили нас здесь, что такое место. И там шивалингом прямо самопроявленный с потолка этой пещеры, прям шивалингом такой вот это. И внизу тоже шивалингом, ну, то есть, и капает вода точно туда, на этот. Нерукотворный. И этот царь говорит: 200 лет назад предки мне говорили, капало молоко, сейчас капает вода. И куда, говорит, эта пещера, вниз туда, вот туда, это русло уходит. Какие-то подземные миры, он стал что-то говорить, там невероятно. И мы все это поверили, потому что в той среде, в той местности вы не можете по-другому. Это вообще другая атмосфера, другой мир, другое измерение. Шива там находится. Думали. И что самое удивительно было, на физическом уровне чудо, потому что эта дорога, она просто всех убила. И стресс, и страх, и усталость, это вижу серпантины, эти час за часом, от вас ничего не остается вообще. Уже не можете ничего думать. И вот этот даршин, да вы ничего не чувствуете, никакой усталости вообще, ничего не было. Вы только что выспались, вы поели просады, вы отдохнули, в таком состоянии уезжаете обратно. Ничего не чувствую, вообще ничего нет. Сверхъестественные какие-то вещи. Это причем массово все это было у всех. Это благодаря Гуру Махараджу мы посещали такие места, так храмы Дурги тоже в каких-то местах древние посещали, где поклоняются как вайшнави. Ну и, конечно, храмы Искон. храмы Искова нас ждали, просад всегда был отменный там в храмах. Особенно, когда мы Ассам посетили. Такого приема нигде не было, они редко видели преданных, поэтому... Там, ну, там просад был удивительный, я помню. Ни с чем не сравнимый просад. Все устали, полумертвые приехали. Какой просад? Все, спать, все. Бабах! Кто-то, нет, я пойду просад. И те, кто поел просад, вернулись, сказали, вставайте, ешьте просад. И такого нигде никогда больше не попробуйте. Всегда. Все пошли. И кто-то там яйца не пошли. А потом все рассказывали, священники все рассказывали, а? Просад, да, да. Такое. Там была такая любовь удивительная, потому что именно нас ждали там, ну потому что редко преданные приезжали. Тут целое сафари, там, знаете, и храм на вершине горы, прям в центре города. Гора необжитая такая, знаете, в центре города. И вы созерцаете этот весь город как бы с храма, такое вот место у них там. Рукмини Кришна. Именно там проезжала колесница Кришна, когда украл Рукмини. Там эти борозды остались еще, это Брахмапутра река, и там по этим каменным берегам такие борозды идут, колесницы, камни. Она показала, вот борозда, здесь Кришна снесла, вот его стопа отпечаталась, вот мы приезжали в те места тоже. Так, взаимоверение в этой реке. Это то, что могу вспомнить. На границе Бангладеш, это место Харидас Такура, Харидаспур. Устанавливали божество Харидас Такура в храме Искон, мы приехали как раз туда, чтобы участвовать в этом празднике. Это был потрясающий праздник. И мы в храме расположились, там целая крыша была, две крыши, отдельная крыша, две, и там мужчины и женщины. На крышах у нас были спальники, сетки с собой. Мы хорошо там расположились. Здорово было. Только одна была проблема. В час ночи. Ливень страшный, гроза была. Всех залило. Мы думали, ну вот, никакой милости вообще. Не можем даже поспать по-человечески вообще. Уже нормальное место. И вот тут тоже Кришна не хочет. И все вот опять-таки недовольны. Спать ложиться некуда. Места нет, все мокрое. А ночь кругом, что делать вообще? Спускаемся с крыши в храм. Ну, посмотрим, может там не прикорнуть вообще. Там Громовараш ходит с четками. Харе Кришна, Харе Кришна. Мужчина сейчас спать не ложился, гуляет. Мантру повторяет. Все, не я забрасываю себе спальный мешок и иду в омовение в темноте, в кромешной. Это же Индия. Там этот пруд какой-то индийский, знаете. Змеи, кто его знает? Скорпионы. Я в полной тьме помню, иду, ногой нащупываю, там, это все. Мыться надо, ну как? Вот, и вот нашел этот пруд. Прямо по траве, по каким-то там, И стою и думаю, так, нужно немножко постоять, попозреть матушку, чтобы меня услышали эти вот пресмыкающиеся, если они тут есть. Я отошли в сторону, пожалуйста. Я сейчас буду мыться. У меня страх смешанный, значит, с этим. И стою, и мне по ногам кто-то ползет так. По двум стопам, такое легкое такое поползновение, я стою, жду, когда это проползет, все, иду омываться, это на сафари. Хотите на сафари? Ну, сафари проводят уже без Гуру Махараджа, где-то он иногда подъезжает, когда может, Джаганнатха Пури, например, есть условия. Ну, раньше это было что-то. Был флаг победы, мы везде побеждали, мы везде были героями, мы везде были в центре внимания, там губернаторы областей приезжали, большие залы для нас, выслушали наши речи, вот, благословляли, поздравляли, восхищались Прабхупадой, это были праздники, и какие-то концерты для нас специально, лучшие концерты организовывали. В Ассаме, кстати, был такой концерт, самый-самый большой концерт творчества индийского. Я такого не видел. Я таких инструментов музыкальных не видел, таких людей не видел на сцене. И специально для нас знали, мы преданные Кришны, там одна была знаменитая танцовщица индийская, она показывала лилы Кришны. Это было что-то, конечно. Бхаратнатьям. И также были музыканты, где-то час, помню, был музыкальный номер в течение часа. Никто не устал. Это было как цирк вообще какой-то, инструменты там все неслыханно, невиданное было все, и сама музыка была необычная. И нас не отпускали, нет, это для вас, пожалуйста, не уходите, еще пир для вас, вот то для вас, бесплатная гостиница для вас, все это оплачивалось. И нас охраняли пулеметами и автоматами. Матушка говорит, ну, в магазин, на рынок, не два автоматчика. Потому что там терроризм очень, там крадут буквально людей. Вот, и даже когда мы плыли по Брахмапутре, был катер специальный, и рядом был военный катер с пулеметами со всех сторон, с военными, и нас кругом охраняли. Вот мы вот так сафари проводили. А сам? А сам это Индия, север Индии, там Брахмапутра река протекает вот, в том месте. В самую жару мы поехали в Дарджилинг. Это одно из сафари заканчивалось в Дарджилинге. Дарджилинг — это северная столица англичан. Они ее построили там, в горах, недоступное место. Город весь прилеплен на отвесных скалах, как-то вот такие вот ярусы. Наша гостиница была там прямо вот обрыв, там не обрыв, а пропасть. Там, наверное, километры. Очень высоко в горах. Там слои облаков, куда-то вы поднимаетесь, там, и оттуда еще с площадки Эверест можно увидеть издалека. Дарджилинг. Там считается священный воздух. Есть священная вода, земля, и вот там воздух священный. Вот то, что мы могли там тоже почувствовать. Прохладное место. И кто-то из преданных там, зачем туда едем, почему, там нет храма, искон. И Гуру Махарадж, мы едем туда охладиться и провести Харинаму. Там до нас еще не было преданных, там никто не слушал Харинаму. Ведь проповедник, проповедническая у нас группа, не просто паломничество, а проповедники здесь. И мы на этих машинах часами туда вверх, на этих джипах, там вот так, спичный коробок от края. И вот так мы едем, 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 едем. Гручанка больше в город не ходит после этого. А англичане построили туда железную дорогу. Как? Мы видели ту железную дорогу. Узкоколейка, не знаю, она сейчас ремонтируется, ходит, не ходит. Отвесная скала, делаются такие треугольные подставки, и на ней железная дорога мастится. Узкоколейка, вот такая вот. И прямо по отвесным скалам вы едете на поезде. Скажи, лучше на джипах. Нет, нет, мы поедем на джипах, на земле будем, высоко, не висеть там на этой дороге. Но вот англичане делали такие вещи. Там добротные гостиницы, там не было практически воды. Как приготовили обед, мы не знаю, это было очень сложно сделать в тех условиях. Но повара как-то умудрились все-таки сделать обед. Их еще критиковали, что не все приготовили по кухне. Ну, то есть количество блюд, мы привыкли там пировать. А потом, когда услышали, в каких условиях они это делали, какая аскеза была для них вообще с водой, и как это вот, скажем, все поклонились, просили прощения. Вот, приехали туда, на джипах, гостиницы, кто куда, воды нет. И помню, что мы поселились в какую-то гостиницу старую, такую английскую, 5-метровые какие-то потолки, какие-то своды, такие номера со старинной мебелью. Раджа там стала стихи писать вообще, когда вошла в комнату, села, сразу стихи у нее полились там какие-то. Дарджилинг остался в памяти. Выходите потом утром на эту вот галерею, вот, не галерею, но как это называется, архитектурная такая площадка, прогулочная такая с колоннами наверху, и там облака внизу летают, под вами весь мир, три мира, там и вы джапу повторяете, ощущаете, значит, Кришну. И воздух такой, что вы дышите, и у вас разлука с Кришной появляется. Как живое существо воздух. Как будто он понимает мысли, вот, ну как Ганга, вот воздух. Причем он там весь насыщен дизелем, потому что туристы туда идут, и там дизель, дизель, машины, машины, и этот дизель как нектар становится. Вот. Не шучу, потому что дизель я не переносил, меня тошнило от дизеля всегда, а после Дарджилинга я ездил, дыхаю нехорошо. Вспоминаю Дарджилинг, значит, священный воздух. То есть такая трансформация произошла на всю жизнь. Такая сильная самскара. Самая сильная осталась в Дарджилинге у нас, как ни странно, там не было храма искон, но там была Харинама, которая потрясла все три мира. Люди выпрыгивали из своих лавок через прилавки, бежали, бросали все прилавки, открытые двери были, все бежали на площадь. И как сумасшедшие танцевали, просто как сумасшедшие. А Гуру Махарадж держал вот эти свои джаджи огромные, и хрена бы было, наверное. Даже медведь сошел с ума просто там. На следующее утро было, был Шримад Бхагаватам на крыше какой-то гостиницы, там, в облаках. И Пол Дарджилинга пришло записываться в ИСКОН. Пустите нас! Так вот, их туда, некуда уже. Пустите, не держите, не дайте нам, мы хотим в ИСКОН, запишите в ИСКОН. А ну это индусы, и там тоже индусы охраняют. Они знают, как с ними общаться. ИСКОН? А ты кто такой, чтобы в ИСКОН записываться? Мясо ешь, иди отсюда. Вот, когда будешь принципы соблюдать, мантру будешь повторять, тогда придешь. Да, 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 буду, буду, буду. Ну, по-индийски так они делают. Здесь так мы не делаем. Здесь люди говорят, да не буду, конечно, сдался мне твой ИСКОН вообще. Без него обойдусь, тут Запад и народ, понимаете. В общем, много было интересного, потому что разные штаты Индии, тоже культура отличается, все это интересно видеть. Я таких нарядов в жизни не видел, как вот в каких-то местах Индии, даже представить не мог, что так люди одеваются, такие уборы головные носят. Я думаю, ну тхоти, сари, ну понятно, но там столько видов культуры в Индии. И Лила Кришна тоже по-разному выйдет. Кришна одетый так, что думаете, что такое вообще? Такая шапка, оп, оп, такая колпак такой. Это что такое вообще? Ну, такая культура здесь. Кришна вот тут так одевается. Катхакали тоже самое, там так оденут Кришну. Ну, потом уже привыкаете, что Кришна разнообразный, на самом деле. Мы не должны создавать какой-то стереотип. Удивительно, да? Соприкоснуться с этой культурой в разнообразии удивительно. Это про сафари, просто напомнили мне про сафари. Так бы я не вспомнил сегодня. И, конечно, Гуру Махарадж там был в центре этого всего. Держал этот дух.
А, вот вы в лекции сказали, что не держите за место. А как понимать, когда нужно потерпеть, что просто трудности где-то возникают? Или что надо место оставлять?
Место надо оставлять любое. Это вопрос времени.
Но иногда просто можно уйти, а ты еще нужен.
А.
Я вот это
уйти скажу. Нужно только туда, где ты больше будешь совершать служение. Не от служения, к служению нужно уходить. Если приходится уходить, то мы должны какие-то обязанности выполнять. Либо такие же, либо еще выше. Например, саньяса. Человек покидает семью. Если есть обязанности выше. Но это правда. Если таких обязанностей нет, это неправда.
Бывает просто неблагоприятная среда там для служения
еще. Если там оскорбление, да? Неблагоприятно. Неблагоприятно для сознания Кришны бывает. Бывает. Но любое место, но мы оставляем в этом мире. Мы так и идем. Оставляя одно, принимаем другое служение, одно, другое. Я думаю, что проповедникам это приходится делать постоянно, и книга, кто книги распространяет. От человека к человеку тут не привяжешься. От одного места в другое место. И ситуация постоянно меняется. Придется постоянно оставлять что-то и принимать что-то новое, постоянно.
Гуру Махарадж, вы говорили, что распад начинается с выражения личного мнения. Личное мнение как такового может существовать? По, что бы мы ни говорили, когда касательно принципиальных вопросов, мы должны опираться на шастры? Или, например, мы обсуждаем Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту, мы выражаем свое личное мнение, и затем это личное мнение должен кто-то старше подтвердить, да, действительно так, как это понять?
Личное мнение обязательно нужно выразить, если мы даем Шримад класс по Бхагаватам. И мы говорим сначала о философии стиха, о том, что Прабхупада в комментарии объясняет. Так строим лекцию по комментарию Прабхупады. И в конце нужно обязательно добавить свой личный опыт или мнение. Вот относительно этого контекста. Как бы поддержать это. При поддержке хорошо. Но преданные часто имеют свое мнение, начинают спорить, противопоставлять мнение. Это нехорошо. Любые мнения, если они в сознании Кришны, они хороши. Если они в сознании Кришны. Я помню, на GBC, когда стали что-то обсуждать, тоже разные мнения. А раз на меня, значит, тоже может быть какой-то накал, решение, что нужно принимать какое-то. Какой-то накал будет всегда, когда мы медленно занимаемся. Поэтому там напоминают время от времени опытные преданные. Преданные, не забывайте, что мы все здесь служим Кришне, и каждый хочет сделать что-то хорошее. Никто ничего плохого не замыслил. Просто разные мнения. Если другое мнение, значит, что он должен плохо. Мотив тоже тот же самый. Я тоже в служении Кришне, и я хочу что-то сделать хорошее. И вот эта атмосфера помогает нам обсуждать, и мы видим, что это разнообразие, оно как бы украшает сознание Кришны в итоге. Все счастливы становятся. Понимаешь?
Не
противопоставлять мнение. Кто-то может проповедовать отречение. Для саньяси это характерно, они больше дух отречения проповедуют. Не хотят проповедовать семейную жизнь. А кто-то грехастка сядет и будет говорить о семейной жизни, о пользе грехастка. Это не противопоставляется. И то, и другое хорошо. Если мы начинаем думать, о, этот саньяси, он разрушает грехастка, грехастка вообще разрушает. Он говорит, что это привязанность, что это майя. Если мы так противопоставляем, будет конфликт. Нет, мы выслушаем точку зрения отречения. Очень хорошо. Такая точка зрения есть у саньяси. Грехастки по-другому будет немножко понимать и применять. Тоже. Тоже слушаем. И делаем то, что умеем делать. Из того, что мы слышим. Но мы понимаем, что в конечном итоге мы должны встать на путь отречения, конечно же. Развить отречение. Никакого конфликта нет. Главный конфликт описан в Бхагаватам. Это Дакша и Нарада Муни. Вот это весь конфликт. Если касается духовной жизни, вот единственная причина конфликта – это проповедь отречения, есть материальные привязанности. Вот между ними конфликт возникает.
Махарадж, вы же говорили про скорбь, что скорбь можно преодолеть только с помощью долга. Только лишь с помощью долга. Как нам избавиться от скорби?
Скорбь? Да. И если человек исполняет свой долг, он не будет скорбить.
Получается, все те, кто скорбят, они просто не выполняют свой долг. Mm-hmm.
Точно. В 90-х годах, когда Прабхупада с вами путешествовал по всему, он очень интенсивно путешествовал. Это невероятно было, что он творил. Он 2-3 дня на одном месте и так круглый год. И везде харинама, радхаятры, точно, очень интенсивно. И это был подъем большой, он очень сильно помог тогда России, вообще всему движению. И одна его ученица, новенькая тогда, ну мы старые преданные были, вот она только получила инициацию тогда у него. Она не могла жить без его вообще проповеди, без его киртанов. Она поехала за ним в тур 2 года. У него был муж и дочь. Муж тоже преданный, тоже его ученик, поэтому как бы, ну, подумал, что это духовно, очень чего и дома, это майя, пусть путешествует, я уж тут сам как-то остался, он разрешил. И она 2 года путешествовала за ним, следом. Все харинамы, все лекции, все ракаяты, все, все, все. Все ждали ее, она вернется уже чистой преданной. Мы, ну, она вернется чистой преданной. Уже 2 года она погружена в воспевание, она общается с духовным учителем. Непосредственно. Она приехала в депрессию. Стали изучать, почему, а что случилось, что с тобой не так, что тебе не понравилось, что там было. Она говорит, я не знаю. Она говорит, депрессия, ничего не хочу. Плачет. И мы как не пытаемся, а тогда я была сплоченная, как семья, и все там с ней разговаривали, и старшие, и так далее. Но в конце концов, иди гуру, спроси его, что с тобой. Мы не знаем ничего. Что здесь за настроение, откуда это все. Ничего плохого не было, все хорошо было. А гуру как будто ждал этого всего. Она пришла, говорит, гуру Махарадж, я тут путешествовала с вами, а в результате вот я в депрессии. И мне плохо, я не знаю почему. Я расстроена, джапу с трудом повторяю. Но это потому, что ты не выполняешь свои семейные обязанности. Она вспомнила дочь, муж. Мое служение же здесь тоже. Я забыла про это. Кришне не понравилось. Выше. Вот если бы она была на этом уровне, конечно, было бы хорошо все. Она не была на этом уровне. Санатана Дхарма. Санатана Дхарма ни в чем не нуждается. Если вы на этом уровне, она уже ни в чем не нуждается в других формах поддержания. Если мы не на уровне Санатана Дхармы, еще другие формы поддержания есть, такие как ашрамы. Семья, профессия тоже это форма поддержания сознания, выполнение долга. Да? Начинается выполнение долга, сознание, долг. Здесь Кришну не обманешь. Изнутри сердца он видит, в чем наш долг настоящий. И где мы пытаемся, ну, амбиции какие-то свои имитировать что-то. Это же не самовнушение сознания Кришны. Это наша жизнь. Вот такая была история. Поэтому нужно все, мы же читали недавно, да, вайшнавские этикеты из нектара, это мы читали во Вриндаване, из нектара преданности, где описываются правила предписания, которым нужно следовать, бхакти. Одно из правил предписаний – не пренебрегать материальными обязанностями. Среди других правил служения – не пренебрегать материальными обязанностями. В другую крайность не впадайте сейчас. Баланс, помните. Баланс. Баланс должен быть. У нас же есть тяга к скорби. Привычка к скорби. О, я не советую, если тут пора туда, все бросить нужно. О, и тут теперь все это нужно бросить теперь туда. Ничего бросать не нужно. Все по-прежнему. Просто говорите о Кришне, слушайте о Кришне, повторяйте Кришну, вот и все. Надеюсь, эти примеры не сбили с толку никого? Проверим. Хорошо, вам спасибо. Кадыш сегодня кончился. Всех поздравляем, что все выжили. Шрила Прабхупада ки джай.